Родные мои, мы продолжаем тему, которая у нас называется «Господь, исцели мои раны». И у нас сегодня 10-е занятие. Мы с вами прошли уже 9 из них. Первое, мы говорили о смысле страданий, почему я страдаю. Следующее, второе, спешите к великому исцелителю. Мы рассматривали, как воды горькие и меривы во время перехода израильского народа из Египта в Ханаан превратились в сладкие воды, потому что отравленная вода вдруг стала целебной. Как это возможно? Великий исцелитель Яхве Рафа, там мы узнали это имя. Третья тема у нас была, слово Божие, это бальзам. Бальзам, который был в Галааде. Разве нет бальзама в Галааде? Ключевой стих всего этого курса. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? И этот бальзам в Галааде – сам наш Христос. Четвертая тема была у нас «Любовь с высоты Голгофы». Это и боль, и исцеление. Пятое. Свободны ли мы, чтобы сделать выбор? Это очень важно в исцелении. Шестая. Бог осуществляет контроль, Он заботится о нас. Седьмая. Бог рядом. И здесь мы рассматривали тему прошлого. Вот как Бог исцеляет нас вот от этих прошлых каких-то обид, разочарований, неустроенной жизни, всего того, что не сложилось, как хотели бы. Восьмая – обновленный образ мышления. Девятая – наш разум – поле битвы. И сегодня, собственно, к этой же теме битва продолжается, потому что действительно разум – поле битвы. И для исцеления физического очень важно иметь духовные, правильные какие-то основы. Потому что физические и духовные вещи, они взаимосвязаны. И вот духовное здоровье – очень важный момент. И здесь для духовного здоровья важно, что мышление, понимание мира, себя, каких-то вещей элементарных, в которых на самом деле такой беспорядок у человека, такая жизнь наперекосяк. И вот чтобы эти вещи, как понимание, они стали частью твоей жизни. Вот мы сегодня переходим как раз к 10-му занятию. Битва продолжается. Что вы предпринимаете, когда мысли, неугодные Богу, упорно осаждают вас? Это духовная война. Сатана воздействует на наш разум, стараясь сломить сопротивление и завладеть нашим мышлением. Его задача – держать наши мысли рассредоточенными, поскольку в таком состоянии они непригодны для борьбы. То есть вот бегают куда хотят, что хотят, невозможно держать в уздечке и контролировать. Итак, все же у нас есть основания ликовать, потому что Иисус Христос – победитель. И победа нам гарантирована, пока Он остается нашим кормчим, и пока мы следуем Его учению. Иакова 4:7. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Значит, методы. Как сопротивляться дьявольской вот этим наваждениям? Как сопротивляться этим неугодным, нехорошим мыслям, которые роются в нашей голове? Мы иногда себя оправдываем. Я-то обижаюсь, меня обидели. Вот это вот это носим. Вот что-то такое непотребное, ненужное. Вот оно все вот это живет в голове. И здесь нужны практические советы, что с этим делать. Значит, нам нужно погружаться в такие мысли, которые владели Христом. Потому что Христос тоже был искушаем. Мы должны понимать, что это идет искушение. Искушается всякий Божий человек, всякое дитя Божье. И это искушение идет от сатаны. Раз так, Христос был искушаем. Нам нужно, когда он был искушаем, он в какие-то мысли погружался или нет? Чего он делал? Мы сейчас посмотрим. И вот нам нужно иметь такие же мысли, какие владели Христом. Значит, Матфея 4 глава мы рассмотрим. Что с ним было, когда Христос был искушаем? Матфея 4:1-11. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения, да, от дьявола. Нашли? Матфея 4:1-11, да. «И постившись 40 дней, 40 ночей, напоследок взалкал, приступил к нему искуситель и сказал, а если ты сын Божий, скажи, чтоб камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет на крылья храма и говорит ему, а если ты сын Божий, обрусься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, не приткнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, а все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот давайте посмотрим из этого отрывка, что вы узнали о тактике сатаны. Тактика сатаны – сбить тебя с дороги. И смотрите, в какой области сатана искушал Иисуса Христа. Трижды он, от первого раза он не отстал. Вначале мы видим, что он же 40 дней не ел, не пил. Вот это физическая пища, вот это физическая жизнь, знаете, здесь не имеется в виду не только пища, все, что связано с материальным миром. Столько сатана посылает искушений, наваждений бесовских, мыслей неугодных и поступков ненужных и вредных. Это сатанинская работа. Увлечь нас миром, и вот это вот камни сделаются хлебами. Вот это тебе надо, вот это надо, и вот это надо, и вот то надо. И иногда несешься вперед, не понимая. Люди набирают этих кредитов, не понимая, что они с ними не рассчитаются. Но сейчас, хочу сейчас, вот это материальное, понимаете? Здесь искушения бесовские, сатанинские. Это касается, конечно, и пищи, и чревоугодия, когда человек эту область тоже не контролирует. Вообще всех областей, где неумеренность. Человеку надо питаться, нужно одеваться. Но все неумеренное, все, что захватывает нас больше, чем Слово Божие, это бесовское сатанинское искушение, это надо знать. Даже если ты сразу с этим не поборешься, надо обратить на это внимание. Какое место еда, одежда вообще занимает в моей жизни? И если это чрезмерно, надо сказать, пошел вон сатана. Потому что сатанинская работа отвести нас от истины, от Христа и увлечь нас. Потому что этим же надо жить, понимаете? Когда ты все время только за сковородами, с питанием, только про это думаешь, только что одеться, что получше. Это все время надо об этом думать. Может быть, даже тут страшнее не столько материальные затраты, сколько то, что ты погружаешься, и все время только вот это у тебя в голове. Он сказал, смотрите, Христос что говорит, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не только материальным, не этим живет человек, только этим. Мы видим, что многие люди, и сегодня это понимают, имея материальные, вы понимаете, неудовлетворенные. Неудовлетворенные жизнью. Поэтому человек будет жить, человек удовлетворен, счастлив, спокоен от хлеба Божьего, из уст Божьих. Следующее искушение, чего касалось? Итак, физическая сфера, материальная сфера. Потом он что говорит в 6 стихе? Вообще-то тебя на руках понесут, а камень не приткнешься, ты же сам Иисус Христос. Тебя ангелы понесут. Давай испытай сейчас. Какая это сфера? Такая сфера все-таки это сфера духовная. Это сфера, знаете, может быть, даже где-то веры, доверия Богу, понимаете? Вот здесь сатана тоже искушает. Причем разными крайностями. Иногда, все, я же верующий, тут вроде как все могу просить, все захочу, что, да, что будет случиться. Иду, другая крайность полного недоверия бывает. Поэтому вот в этой сфере сатана тоже испытывает нашу веру, не испытывает, а искушает, Бог только испытывает. Сатана прямо искушает, чтобы твоя духовная сфера в области веры, вот ты куда-то отстранился. Следующее, какая сфера, называйте, третья, какую область сатана затронул? Гордость и власть, да, правильно вы говорите, потому что он говорит, а вообще-то, вот все тебе принадлежит, все, ты только мне поклонись, все царства, вся слава, все тебе. И что говорит Христос? Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Вот нам нужно так сатане говорить, пошел вон, я служу только Богу, потому что всякая область вот этой, знаете, гордости, какого-то владения людьми или ситуации, или я не знаю чего, вы можете продолжить. Если мы посмотрели, первая область – это физическая, материальная, вторая область – веры, бросься вниз, ангелы тебя понесут. То третья область, знаете, это вот действительно какого-то преимущества перед другими. Все тебе, ты над всем. Вот. И сатана искушает. Искушает для того, чтобы ты ушел с пути истины. Итак, как Иисус Христос противостал дьявольскому искушению? Как? Называйте. Словом Божиим написано. И еще он говорил, отойди от меня, сатана. И вот Кей говорит, когда у меня начинают одолевать мысли, противоречащие истине 4.8, Филиппийцам 4.8, что там сказано? Думайте о том, что чисто, достохвально, добродетель, похвала. О том помышляйте, да? Так вот, посмотрите. Что только истина, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что только добродетель, похвала, о том помышляйте. И Кей говорит, вот когда я смотрю в мысли, вот не эти, мне приходится в прямом смысле прикрикнуть на врага, чтобы во имя Иисуса Христа он отстал от меня. И я делаю это вслух. Если я чувствую, что с моими мыслями творится что-то неладное, я обычно говорю что-то вроде вот этого. Послушай, сатана, эти мысли не от Бога. В моей голове им не должно быть места. Во имя Иисуса Христа и Его святой крови отойди от меня, сатана. Почему я обращаюсь к сатане? Она спрашивает. А потому что Иисус Христос обращался к нему. Он пресек искушение сатаны и велел ему оставить его. Откровение 12.11. Они победили его кровью агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Мы всегда обращаемся только к Богу, правильно? И правильно делаем. Но когда тебя обуревает неугодное, ты ничего с этим сделать не можешь. Что надо сказать? Пошел вон, дьявол, вон! Вы знаете, как делают мусульмане? Каждое утро приветствуют. С правой стороны хорошего ангела, и говорят, ангел, ты мне сегодня помогай во всем. А с левой что делают? Не поверите. Для чего это плюют? Они приветствуют вот этого сатану, шайтана, и говорят, ты, пожалуйста, сегодня меня не трогай. Ты меня не трогай. И вот это плевание через плечо левое, это значит, уходи подальше, я на тебя наплевал, уходи, не касайся меня. Значит, смотрите, на самом деле нужно наблюдать за собою. Потому что бесовские наваждения захватывают нас, и мы начинаем оправдывать. Меня вывели из себя, со мной не так поступили. Надо посмотреть на свою реакцию. Как ты на что реагируешь? А иногда захваченный чем-то, носишься вот с этим все. Час прошел, два прошел, день прошел. Потом какая-то только что-то может выбить тебя из головы. Думаешь, что, зачем мне это мне надо? Зачем я это все вот это на себя накручиваю? Значит, кто это постарался тебе на 2-3 часа вывести, забрать тебя? Это сатанинская работа. И он себе там строит, какие бы такие колышки прибивать, на чем бы так потом строить свой фундамент. Поэтому я согласна здесь, надо так искать. Уходи вон, сатана. Уходи. Когда мы начинаем думать нехорошими мыслями, начинаем не то думать, неправильно, осуждать внутри себя, какую-то претензию, обиду вынашиваем. Пошел вон сатана. Потому что Христос к нему так и обратился. Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу поклоняйся, ему одному служи. Нету тебя в моих мыслях, нет тебе места. Место мое в голове только для Иисуса Христа. Ну, родные мои, это практический совет. Надо за собой наблюдать, и нам надо самими собой вот реакцию на сатану отражать. 1, 2, 5, 10 отразим, потом появится навык. Давайте 1 Петра 5:8. Ходит как рыкающий кто? Лев. Знаете, как зверь рыкающий. Зверь. Зверь — это только, знаете, это значит напугать. Зверь — это тебя дезориентировать. Зверь, чтобы подкосились твои ноги. Поэтому трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого бы поглотить. Вот это трезвитесь и бодрствуйте, это вот, родные мои, наблюдайте за движениями своей души, мыслями и направлениями в голове, о чем мы думаем. И это находит потом свое отражение. Это все по исцелению имеет прямое отношение. Господь, исцели мои раны. Ефесянам 6:10-20. Читаем этот текст. Давайте все вместе будем читать. Ефесянам 6 глава, с 10 по 20 стих. Это очень важные стихи. Мы многие уже, наверное, может быть, их и знаем наизусть, но сейчас читаем внимательно. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир. И паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. Старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Вот, родные мои, это очень важный отрывок в духовной борьбе. Скажите, пожалуйста, если бы нам нужно выделить было две колоночки и в первую перечислить, против чего ведем борьбу? Давайте стих 12. Против кого идет борьба? Начальство, следующее. Власти, следующее. Мироправители, дальше, кто такие? Тьмы, тьмы века сего и духи, духи злобы поднебесной. Вот пять категорий. Это не просто одно что-то. Пять категорий зла, которые, это говорит о том, что иерархия, знаете, духовной в этой сфере есть своя иерархия. Потому что сатана был, вы помните, Люцифер, светоносец. Он был не простой ангел, он был высший ангел. И если помните из Библии, есть ангелы, есть архангелы, ангелы, значит, это в Исаия, помните, ангелы все рукоплескали перед Богом. И архангел Михаил, который вышел к народу израильскому с определенной задачей и целью. И помните, как противостал ему противник, сатанинский ангел, не пуская архангела Гавриила, Михаила к Даниилу. Это все говорит, что там существует эта духовная война за души людей. И мы посмотрели 5 категорий духов зла, у которых у каждого свои ходы всякие, знаете, как пробраться к душе человека. А теперь посмотрим и перечислим название оружия. С 14 по 17 стих. Вот там было 5 видов зла, 5 видов оружия. Называем с 14 стиха. Чресла, да? Эти чресла ваши припоясываются истиной. Правильно. Это первое оружие. Следующее. Дальше броня праведности. Это второе оружие. Значит, истина важна. А праведность нужна? Очень нужна. Следующее какое? Правильно, благовествовать. Это тоже оружие. Потому что с сатаною он очень боится благовестия Христова. Следующее какое оружие? Щит веры. Вера. Твоя вера тоже отгоняет сатану. И, наконец, 5 оружие какое? Шлем спасения. Но еще один есть у нас. Меч духовный, который Слово Божие. Даже 6. Вот одно я тут забыла подчеркнуть. Значит, меч духовный, Слово Божие. Итак, мы видим здесь истина. Перечисляем следующее. Праведность, правильное. Следующее. Благовестие. Дальше. Вера и спасение и Слово Божие. Вот это все оружие, конкретно названо оружие против сатаны. Родные мои, поэтому если мы пребываем в Слове Божьем, благовествуем, Господь, знаете, все остальное прибудет. И броня праведности, и истина, мы через Слово укрепляемся, познаем это. Но вот эти 6 пунктов очень важны в духовной войне. Значит, мы это посмотрели, молодцы. Значит, что бы хотела сказать? Следующее. Люди часто страдают из-за того, что неправильно понимают Божью перспективу, что ведет к искажению их собственной точки зрения. Такие люди переполнены болезненным чувством вины, самопорицания, страха и бессилия. Они запутались в сетях неправильного представления о взаимоотношениях и с Богом, и с людьми. Значит, действительно, неправильное понимание Божьей перспективы, то есть для себя, что Бог, как Он тебя... Очень часто люди путаются. Вот знает, как Библия так говорит, но приложить это к собственной жизни и жить так, это очень важно. И здесь дается нам свидетельство некой Кэрен, которая рассказала, что стало, это все тема «Господь, исцели мои раны», вы помните, да? А теперь рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны родственника. Она свидетельствовала о том, какую удивительную работу Господь провел по ее исцелению. Кэрен начала вести записи, в которых персонализировала отрывки из Писания. По ее словам, такое упражнение помогло мне определить свое место во Христе. Должна признаться, это упражнение не из легких. Меня больше привлекали те отрывки из Писания, которые показывали мои недостатки, неправильные представления, которые, как я чувствовала, обличали меня. Возможно, вы тоже практикуете это? Или кто-либо из ваших знакомых? По мере изучения истин Слова Божьего, Кэрен поняла ошибочность некоторых своих представлений, а отсюда и их непригодность. Она перечислила их. Страх и отчаяние доминировали в моей жизни. Второе. Я чувствовала свое ничтожество, свою бесполезность. Только и думала о своем убожестве, была сама себе отвратительна. Третье. Я чувствовала отверженность со стороны семьи, родственников и друзей. Четвертое. Я чувствовала свою вину за участие в интимной связи с близким родственником. И стыд за то, что позволила этому случиться. За удовольствие, которое я получала от этих отношений с близким родственником. И за то, что за это принимала от него деньги. Следующее. Потеряв к себе уважение, я стала безразличной и как должное сносила обиды от других. На кого я злилась, так это на себя. Я старалась нацелить себя на добрые дела, чтобы угодить Богу. Я даже придумала для себя оправдание, но все же чувствовала, что мои оправдания были далеки от Божьих оправданий. Часто человек грешит недостатком доверия к Богу, и я не испытывала к Нему полного доверия и не чувствовала Его защиты. Бог проделал удивительную работу по исцелению Кэрен. Исцеление пришло не по совету специалиста, предлагавшего свои средства, а именно сосредоточиться на себе, на своих хороших качествах, на сознании собственного достоинства, собственной значимости, на самоутверждении, на положительных мыслях и выводах. Именно эти чувства и держали ее мышление в узах. «Как бы ты себя хорошо, это там и это, ты же понимаешь, что ты делаешь неправильное». Когда ты делаешь грех, как бы на своем положительном, когда она стала, идея какая, что она когда стала это делать, она потеряла к себе уважение. И когда она со стороны стала чувствовать, ее не уважают, она стала это допускать. Ей обидно, но она поняла, что она большего и не заслуживает. И тут какое лекарство психологи советуют? А ты себя зауважай, а ты себе значимость приз это, ты такая, ты сякая, а это не работает. Потому что ты сам себя чувствуешь, что ты не тот. Потому что совесть обличает. А тем более это был верующий человек. Вы понимаете, которая знала Бога. Это, к сожалению, плачевная статистика. Но она существует. Когда в церкви люди продолжают жить греховной жизнью. И никак не могут оставить грех. И вот этот грех прелюбодеяния, который у нее был, который мучил ее. Смотрите, никакие эти советы психологов только в узах держат. Исцеление пришло лишь тогда, когда она покаялась в содеянном грехе и с верой обратилась к Слову Божьему. Исцеление наступило, когда влияние Слова изменило ее мышление, когда она почувствовала себя во всеоружие Бога. Действительно, надо, чтобы слово исцеляло. Покаяние и слово начинает в тебе какие-то живительные соки давать и расправлять тебя. Со времен сотворения мира сатана сеет сомнения в достоверность слова Божьего. Его желание внушить нам возможность вольного обращения со словом Божьим, а именно задаваться бесцельными вопросами, сомневаться в истинности слова, переначивать Слово Божие, толковать на свой взгляд, вносить в него поправки, дискредитировать и игнорировать его. Сегодня говорят, например, а что вот этих голубые, как их называют, извините, геи, да? А что? А про них ничего, говорят, в Библии не сказано. Вот сейчас даже такое находят, а там прямо даже сказано. А вот в Новом Завете, вот вроде как же не сказано, когда сказано и про мужеложство, правда? И кто с одинаковым полом. А вот они переначат так и скажут, ничего не написано, прямых текстов нет. Вот, видите, как родные мои, видите, как вы резко эту приняли реакцию. А вы знаете, что вот так и есть такие некоторые служители, которые так объясняют Слово Божие. Вот, если в церкви будут регистрировать браки однополые, как вы думаете, они будут говорить, что в Библии написано, что так, такого нельзя? Понимаете, да? Поэтому вот эти еще есть хуже того. Здесь вы хоть найдете прямое и скажете, вот так Библия говорит. Но когда Слово Божие заменяется альтернативой, понимаете? Вот есть покаяние, а вот тут альтернатива. Ты себя почувствуй, ты такой, ты сякой, ты заслуживаешь этого. Вот на положительном думай, на положительном, на хороших мыслях. Некое такое, оно заменяющее. Разве что может заменить покаяние? Покаяние – это совершенно, только оно имеет исцеляющую силу. Вы вспомните, когда согрешил Давид, и когда пришел к нему Нафан, и рассказал ему про его грех. Нафан бы сказал, да знаешь, царь, ну подумаешь, не первый, не последний. А для чего? Ну что, она там купалась, так случилось. Да что в том древнем мире рассуждать, какое-то там случилось что-то такое. Ну что тут, ничего страшного. Это было очень серьезно. И Давид написал этот псалом, где он говорил, что с ним случилось? И сохли кости мои. Это физическое недомогание. Видите, когда грех есть, он все-таки разрушает человека. Так Давид себя чувствовал. Родные мои, значит, поэтому вот эта история с царем Давидом, это для нас должно быть очень большое ободрение. Давид покаялся, и Версавия родила ему великого Соломона. Так что на грехе не надо останавливаться, что теперь я все, я никто, ничтожество, и теперь я вот такой. Это же, если ты покаешься и оставишь грех, через эти падения и твое восстановление ты сможешь другим принести надежду и ободрять других, и исцелять других, потому что все в нашей жизни служит для блага и для славы Божией, и хорошее, а в том числе и трудное и негативное, но через свой этот опыт мы можем сказать другому, я встал, и ты можешь. Потому что очень часто люди не могут делиться друг с другом, как вот эта Кэрон, она говорит в своем свидетельстве, что она даже поделилась тем, чтобы люди вот это вот использовали, пусть знают, что я вот это делала, что я переживала, что я чувствовала, каким ничтожеством я была, и что помогло мне восстановиться. Ну да, и как тут сказано о ней, она стала прилежной ученицей Слова Божия, припоясала чресло истиною, облеклась в броню его праведности, ноги готовность благовествовать мир, осознала свое место перед Богом. И вот это очень важно в хождении перед Богом. Родные мои, а сейчас давайте рассмотрим 118-й псалом. 118-й псалом – это Слово Божие. Если мы говорим, что Слово Божие помогает нам восстановиться и исцеляет нас, а вообще 118-й псалом – это чудный псалом, в котором абсолютно каждый стих говорит о Христе и о Боге, о Слове Божьем. Ключевые слова. Вы сделаете дома эту домашнюю работу, я вам даю домашнюю работу. В 118-м псалме, пожалуйста, отметьте Слово Божие, и вот вам синонимы слова. Заповедал, закон, суды правды, откровение, уставы и суды. Слово заповедал, закон, суды правды, откровение, уставы, суды. Вот этих семь слов, они все вокруг одного, это Слово Божьего. Слово заповедал, закон, суды правды, откровение, уставы, суды. И отмечайте его такой книжечкой по всему псалму. Значит, и следующее слово, которое вы можете отметить, это уповать, спасение и бедствие. А бедствие как синоним пострадал, тоже страдание. Ну, давайте, наверное, только некоторые из них возьмем. 118-й псалом, 71-й стих. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. Да? Посмотрели. Ну, а я сейчас прям буквально в двух словах, чтобы вы увидели, что Слово Божие в каждом стихе. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Видите Слово Божие? Закон. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Где у нас Слово Божие? Откровение. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Где Слово Божие? Пути. Стих 4. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. Где Слово Божие? Повеление. В 5 стихе называйте Слово Божие. Пути и что? Уставы. Молодцы. 6 стих. Заповеди. 7 стих. Суды правды. 8. Уставы. 9. Слово. Все понятно? Вы видите, что абсолютно каждый стих – это уникальный псалом в Библии. В нем 176 стихов. И каждый стих, самый длинный, и каждый стих о Слове Божьем. Так имеет это Слово Божие значимость? Значит, давайте следующие стихи, которые у нас здесь приготовлены. Значит, 118 псалом, 50 стих. Это утешение в бедствии моем, что слово твое что делает? Оживляет меня. Итак, мы видим, родные мои, благо я пострадал, чтобы научиться. Когда Кэрен что случилось, то случилось, но когда она встала, она осознала, она покаялась, она освободилась, она на это уже смотрит даже как на то, что спасибо тебе, Господи, что ты меня очень хорошему чему-то научил. Чего нельзя делать. И я научился твоим уставам. Потому что, смотрите, это говорит Давид о себе. Благо мне, что я пострадал. Он очень пострадал. Он говорил, кости все иссохли. Потом его все-таки первый сын от Версавии, вы знаете, он умер. Так что эти страдания... Давид не стал всю жизнь за собой, как мешок тяжелый с камнями таскать. Но покаявшись, освободился и сказал, спасибо, Господи, я многому научился. Родные мои, поэтому в наших переживаниях, в наших бедствиях, в наших каких-то проступках и так далее, встали, покаялись и тоже скажем, спасибо, Господи, я пострадал, но научился уставам. Научился твоему присутствию, научился, как важно тебя держаться, как страшно без тебя, потому что теряюсь дезориентацию, делаю грехи, сам себе врежу. И поэтому 118-й псалом, какой он удивительный, то, что мы читали 50-й стих. «Утешение в бедствии моем, слово оживляет меня». Видите силу слова? Что делает слово? Оживляет оно человека. Оно животворит человека. Жизнь дает. Я вот, знаете, по себе заметила. Иногда, знаете, вот иногда еле ноги носишь. Так бывает. И никаких сил. И точно так идешь преподавать, волоча ноги. Иногда мне по 2 недели приходится, ну, вы понимаете, в чужом доме, в чужих обстоятельствах с утра до вечера надо преподавать. А силы от слова прибавляются и прибавляются каждый день. Кажется, шел вот на грани и гриппа, и того, и сего, и всего. Откуда во время служения я физически ощущаю эту силу, присутствие Божьего Слова? Какое-то, вы знаете, очень важно. Я настолько это поняла, что и когда долго не пребываешь в этом Слове Божьем, начинаешь опять расклеиваться, уже понимаешь, нет, надо к Слову Божьему. Поэтому вот за лучшее лекарство, если бы каждый из вас мог дома открыть домашнюю группу, пусть будет там 2-3 человека, но вместе рассуждать над Словом Божьим, это удивительно. Вместе с, в семье, муж, жена, да, но даже и больные, это дает совершенно другую, вот, другое состояние. Другое состояние. Наверное, от болезни уж совсем нельзя избавиться, поскольку мир-то наш от Адама и Евы унаследовал болезни. Вот. Но то, что это определенно вдохновляет и дает тебе какие-то другие силы, это я точно знаю. Другие неземные силы. Потому что по-человечески кажется, вот не стану, не дойду, не смогу, и заранее уже знаешь. А теперь я уже и заранее другое знаю. Появятся из другого источника. Такие, какие не предполагал. Поэтому, родные мои, это нужно нам, это для борьбы с сатаною, это для исцеления и это для благословения. Пребывание в Слове Божьем. Смотрите, замечательный 165 стих из этого псалма. «Велик миру любящих закон твой, нет им преткновения». Видите? «Велик мир любящих закон», значит, любящих Слово Божие. Что про них сказано? Они не преткнутся. Они не упадут. Они не споткнутся и не разобьют в кровь нос. То есть не сделают неправильных шагов в своей жизни. Вот что такое любить Слово Божие. 169 стих. «Да приблизится вопль мой пред лице Твое, Господи, по Слову Твоему вразуми меня». Видите? Значит, мы видим Давида, когда он говорит о страданиях, когда он говорит о вопле, когда он говорит в 50 стихе о бедствии. У него очень была непростая жизнь. И семейная, и личная, и с детьми отношения были сложные. Но он обращался к Богу, и Бог помогал. 92 стих, давайте посмотрим. 118 псалом, 92 стих. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Вот это ключевое слово «бедствие», «страдание» тоже выделите определенным цветом. И обратите внимание, в испытаниях, в трудностях, в бедствии, что говорил Давид. «Если бы не закон твой был утешением моим». Значит, в бедствии, в горести, в трудностях кто утешает? Ох, через что он утешает? Слово Божие, закон твой, он дает утешение. Ну, и здесь 116 и 117 стихи. «Укрепи меня по слову твоему, буду жить, не посрами меня в надежде моей, поддержи меня и спасусь. И в уставы твои буду вникать непрестанно». Итак, укрепи, поддержи. Мы видим это все, не посрами в надежде моей. Мы видим, что у него ситуация какая-то сложная у Давида, да? Раз он все эти слова говорит о бедствии, о горестях, поддержи меня, чтобы надо мной не посмеялись. У него такая была ситуация, и не один раз. Но Давид знал, где искать утешение. Доверялся Богу, слово твое, утешение мое. Слово и исцеление, родные мои. В нем, в тебе источники вечной жизни. Слово твое, свет ноге моей и светильник стезе моей. Это из этого же псалма 105 стих. Значит, сила Слова Божьего. А теперь, родные мои, и Давид мог, вы знаете, его жизнь светит через века нам в ободрение, потому что жизнь царя Давида, его трудности, испытания, горести, сокрушения его, скольким людям дали надежду. Поэтому если и в твоей жизни что-то такое случилось, и страдания, и горести, и неправильности, может быть, но получив утешение от всякой скорби, как мы сейчас прочитали, мы можем нести это ободрение другим, нести надежду другим. И вот заканчивает она свое свидетельство так. «Бог дал мне верных друзей, с которыми я могла поделиться своими сокровенными чувствами и опасениями. Они поддерживали, подбадривали меня, а при необходимости и обличали. Они доброжелательно помогали мне разобраться в той мешанине суждений, которыми я продолжала руководствоваться. Они верили в меня, и, исцеляя мои несчастья, во всем полагались на Бога. Божья любовь через них распространялась и на меня. Я надеюсь, что все, чем я поделилась с вами, можно будет использовать в служении другим. Поскольку Бог открыл мое сердце, чтобы поделиться тем, что случилось со мной, пусть мой пример послужит утешением тем женщинам, которых постигло такого рода несчастье. И здесь где-то на одной странице сказано, что каждая четвертая женщина, уж не знаю, как такой статистике верить, каждая четвертая женщина в Америке изнасилована. Ну, знаете, наверное, эти цифры отвечают правде. Статистика – это жесточайшая везде, в том числе и в нашей стране, и вообще везде. Вот этот грех прелюбодеяния толкает на всякие вещи, в том числе и изнасилование. И это беда. И как ее преодолеть? Очень часто женщины это, знаете, не делятся этим, не рассказывают это, эту боль как-то несут в себе. Вот. И большей частью иногда и себя винят. Не надо было так, не надо было то, не надо было сё. А вот надо освободиться от этого, сказать Богу: «Господи, прости меня, ну, если там сама спровоцировала». Но часто женщина бывает жертвой, понимаете? И тут что, тоже себя винить? Здесь вот нужно понять это, родные мои, что мир лежит во зле, мир лежит, к сожалению, во зле, которое сатана, сатана это все делает. Но мы видим это свидетельство, эта женщина... Есть знаменитая женщина в Америке, я ее даже знаю, маленькая такая, она уже сейчас очень старенькая, но только пожилой женщиной она призналась, какое было ее детство. Ее все время насиловал отец, и она уже уверовала, и была верующей, служение, она не могла это никому рассказать, она всю жизнь это скрывала. Но потом, когда она осознала, что творится вообще в людском человеческом обществе, сколько таких бедствий, сколько таких людей существует, она написала книгу «Девочка, которую никто не любил». И вот, будучи уже такой, знаете, уже пожилой, ей за 80, она ездит по всем, по частым, везде бывает, на конференциях ее приглашают, она делится о том, что она пережила девочкой, как это сказалось на ее потом жизни. Что не было нужного совета в тот момент должного, кто бы ее поднял, как она чувствовала всегда себя никем, ничем, вот это давлело над ней всю жизнь. Родные мои, поэтому это тоже все к теме исцеления. К теме исцеления. Не надо по чуланам это все прятать. Вот это, что случилось в жизни страшное. И вот эта сцена, тема сексуальных отношений номер один в нашем человеческом обществе, где творятся беззакония, грехи, неправильности, ужасные вещи, через которые надламываются наши души. И вот свидетельство сегодняшней Кэрен к тому, чтобы подняться, освободиться от этого, а через это дать надежду тем, которые, может быть, находятся рядом с нами и чувствуют себя. Как-то мне моя племянница говорит: в Алма-Ате, вот она, Егошка, здесь, она говорит: иду утром рано на работу, и смотрю, сидит девушка, рано, в 5:30 утра, сидит на скамейке, почему-то вся раздетая, такая вся взъерошенная, что-то... Понятно, что с ней произошло, понимаете? Что-то этому человеку, как, что ей принести в этот момент? И столько вот этих страшных вещей, которые, где ты сам это прошел, пережил, понеси другому надежду. И мы сегодня, слыша это, ободряемся. И у нас все в жизни было. Знаете, жизнь из всего состоит. Тоже получаем от Господа утешение, давайте другим нести такую надежду. Каждый, что пережил, что-то негативное, неправильное, не надо себе самобичеванием или наоборот жалостью к себе, поднимайся через Христа и неси ободрение другим. Мир лежит во зле. А к этому утешению мы призваны, Евреи, 10 глава, 24-25 стихи. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви, добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем усматриваете приближение дня оного». Видите, ободрять, поощрять. Нет человека, почему он пропал из церкви? А может быть, у него что-то случилось такое? А может быть, у него какая-то обида уже случилась на Бога? Ему кажется, что Бог снял с него охрану. И вот это вот призваны друг к другу, так Писание говорит, внимательны друг к другу, поощряя к любви, к добрым делам. Галатам 6:1. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». Под братьями тут, разумеется, вообще вся церковь. Часто Павел обращается так к церкви, ко всей. И здесь имеется в виду все вы исправляйте в духе кротости, видите, за собой наблюдая, то есть не свысока поучая. Вот. Но кто-то впал в какое-то согрешение, и мы знаем, какой-то он там живет жизнью, может быть, знаете, это сейчас называют гражданский брак. Может быть, аккуратненько подправить, подсказать, это не дело не пойдет. Предостеречь. Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». 1 Фессалоникийцам 5:14-15. «Умоляем, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». Вот это все эти стихи к тому, чтобы мы могли через свой опыт поощрять, ободрять, вдохновлять, утешать, вразумлять тех, кто рядом с нами. Римлянам 12:10, 11 и 15 стих. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими». Ну, еще два стиха. 2 Коринфянам, 1 глава, с 3 по 5 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас». Значит, Бог нас утешает, вдохновляет, и мы могли, чтобы других утешать. И, наконец, последний стих Ефесянам, 4 глава, 15-16 стих. «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Вот, родные мои, возьмите все эти истины Писания на вооружение. Те истины, с которыми вы сегодня познакомились. И поэтому зададимся вопросом, несете ли вы сегодня служение? Чувствуете ли вы себя подготовленным для понимания чужих нужд? Готовы ли вы к служению? Знаете ли вы, что прежде сами должны покончить со своими грехами, чтобы подвязаться на ниве служения другим? Бог, исцеливший наши несчастья посредством своего слова, готовит нас для служения по исцелению других. Вовсе не обязательно быть профессионально подготовленным консультантом, чтобы оказывать людям такую помощь. И не следует комплексовать по этому поводу. Псалом 118:24, потому что у нас есть Слово Божие. Псалом 118:24. «Откровения твои, утешение мое, советники мои». То есть, видите, то есть получается, что эти откровения, они как люди, которые советуют мне. Вот справочник к утешению, да. Откровения твои, утешение мое и советники мои. Значит, меня они утешают? И что они? Они мне и помогут быть этим самым справочником. Как другого утешить и облегчить? Мы все к этому призваны, родные. Мы ищем каких-то особых душепопечителей, каких-то особых... Мы все это можем в простоте и искренности сердца. Но очень важно первое – освободиться от греха. И когда ты сам с этим справился, ты другому можешь помочь. Да поможет нам с вами Господь, родные мои. Велик мир у любящих закон твой, нет им преткновения. Это про нас с вами. 118 Псалом, 165 стих. Велик мир у любящих закон твой, нет им преткновения. Аминь.